Говорит и показывает Радио Свободы. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Удивительное событие происходит на Первом канале. Бедный Первый канал не имеет к этому прямого отношения. Он только вещатель двух продакшн-проектов, которые называются «Как стать миллионером» и «Что, где, когда». Он предоставляет им свою площадку, а скандал между ними разгорелся нешуточный между этими двумя проектами. И мы сегодня говорим о качестве интеллектуальных игр, об их репутации, верите ли вы им. И телефон прямого эфира сразу даем 8 800 200 22 12 для всех телезрителей, которые смотрят эти игры, которым не безразлично, что там происходит. Представляю вам гостей программы. С нами Александр Мельман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр – телекритик, который уже откликался сегодня на эту удивительную историю, которую мы будем обсуждать.
И вчера.
И вчера, да. Каждый день теперь у вас работа. Работа. Леонид Эдлин с нами тоже. Это президент ассоциации клубов «60 секунд». Там, где вы должны за 60 секунд или за одну минуту, выбирайте, что вам удобнее, ответить на вопросы, аналогичные тем, на которые отвечают знатоки вот в этих. Вы тоже из этой команды клубов?
Есть такое понятие, вот это интеллектуальная тусовка, как мы любим себя называть.
То есть вы из этой тусовки, да, вы из интеллектуальной тусовки. И с нами на связи также Илья Бер, это телеведущий и член клуба «Что, где, когда», который, собственно говоря, и выступил с обращением к комиссии по этике этой ассоциации. Ну, сразу скажу, что Иван Ургант вчера уже это обшутил в своем эфире в «Вечернем Урганте». Он сказал, что Илья Бер пожаловался на Александра Друзя в комиссию по этике, которую тот возглавляет.
Да.
Да, оказывается, Александр Друзь вот сейчас должен рассмотреть сам на себя вот это заявление. Мы с Ильей тоже поговорим, и к нам также присоединится Илья Новиков, адвокат, который много лет отдал этому самому клубу «Что, где, когда». Но сначала, уважаемые гости, я хотела бы вас спросить, вы в принципе, вот давайте историю пока что отмотаем назад, до сегодняшней неприятной ситуации. Александр, вы-то вообще-то доверяли всегда до сих пор качеству подготовки этих игр и честности этих игр, таких как «Что, где, когда», «Брейн Ринг», «Своя игра», ну вот «Как стать миллионером».
Да, но, Лен, я разделяю все-таки эти игры, потому что для меня «Что, где, когда» – это, начиная с моего детства, это моя жизнь практически, потому что Владимира Яковлевича Ворошилова я всегда буду помнить, я был близко с ним знаком, и это был замечательный человек, и это для меня нечто святое. Что касается других игр, которые вы перечислили, даже «Своя игра», это уже не совсем мое, а уж «Как стать миллионером» совсем не мое. Вот «Что, где, когда» – это важная, важная для меня часть жизни, и поэтому мне очень обидно из-за того, что сейчас получилось и случилось вот вокруг всего
этого. Но вы до сих пор, когда вы смотрели «Что, где, когда», вам в голову приходило когда-то, что вот сидят люди, которые вдруг могут знать ответ на этот вопрос заранее, потому что редактор с ними поделился. Вам такое в голову приходило?
Вы знаете, Лен, может быть, я очень наивный человек, но никогда. Вот я и смотрел записи игр там 76-го, 79-го, 80-х годов, и сейчас никогда мне это в голову не приходило. Никогда я с этой точки зрения не смотрел на эту игру, и при этом даже я и не старался отвечать на эти вопросы. Я просто смотрел это как зрелище, а как зрелище это великолепно. Владимир Яковлевич придумал замечательную игру, на самом деле.
Хорошо. Леонид, вы человек изнутри, больше изнутри, чем Александр. Вы об этом знали, что такое возможно? Вы это подозревали? Или вы это даже видели когда-нибудь именно в телевизионных играх?
Видеть я это, конечно, не мог, поскольку в самих телевизионных играх изнутри ни в коем случае не нахожусь. У меня много друзей, знакомых, которые присутствовали или присутствуют там. Я много слышал об этом, что есть разные подозрения некоторых игроков в нечестной игре. Игроков и, как след, соответственно, редакторов. Да? Потому что для того, чтобы играть нечестно, надо узнать вопросы. Вопросы в любой из этих названных вами передач доступны очень узкому кругу людей. Их пишут специально обученные люди, и их единицы, несколько человек. Но до вчерашнего дня ни одно из этих подозрений не было доказано. Никто даже не предпринимал никаких попыток представить настоящее доказательство, как-то видеозаписи или переписка в электронной почте, да хоть что-нибудь. Я относился всегда к этому очень просто и говорил вот многим моим знакомым, в том числе и Илье Беру, что, ребят, пока вы ничего не доказали, этот человек для меня чист, невинен, как агнец. Сейчас, вроде как доказали. Поэтому эта вот ситуация совершенно другая.
Но она первая. Главное, что вы нам сказали, что она для вас первая доказанная история. Но подозрения раньше...
Были подозрения, были слухи, были конкретные истории. Я ни в коем случае не буду сейчас в эфире это говорить, поскольку они не доказаны. Да. Кому интересно, могут что-то там найти в интернете. Да, были.
С нами на связи Илья Бир. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы покажем вашу историю, вот вашего обращения. У нас есть специальный сюжет про это. Но я хочу вас тоже спросить о предыстории. Вы 10 лет работаете главным редактором передачи, в которой есть ответы, вопросы подготовлены заранее, ответы подготовлены заранее. Как сохраняется тайна вокруг этого? Ведь действительно возникает соблазн у кого-то, друзей, знакомых, поделиться чем-то. Как вы это храните? Потому что если вспомнить известный фильм «Телевикторина» 94 года, американский, там они хранили в сейфе, но все равно все знали. Вы помните, наверное, этот фильм.
Ну, в моем случае, в случае непосредственной игры к миллионерам, секретность, мы о ней все время думаем, вот, но у нас сложившиеся вот все эти 10 лет практически одна и та же редакторская группа работает, мы все абсолютно друг другу доверяем. И сейчас ничего не изменилось, нет никаких оснований кому-то между собой, да, кому-то не доверять. Ну а кроме того, у нас процесс построен таким образом, что даже полная кража, например, базы вопросов совершенно не то, что не гарантирует, а не дает особенных преимуществ человеку, который это сделает. Потому что для каждой конкретной игры вопросы выбираются за буквально там, 10-15 минут до съемок. Выбираю их я, плюс еще один редактор, который в данный момент, ну, в момент перед съемками, сидит рядом со мной. И если у меня возникает какое-то хоть малюсенькое подозрение, ощущение, что что-то идет не так, как-то, ну вот, а я, ну, в общем, это не то, что я параноик, да, но я должен думать о секретности, да, если у меня возникает это ощущение, я тут же могу поставить вопрос, который кроме меня вообще ни один человек, ни одна живая душа не видела. Вот и все.
То есть сам себе вы, конечно, сами себе доверяете, естественно.
Ну,
то есть
логично,
на полном доверии к самому себе строится ваша передача. Хорошо, и теперь мы смотрим сюжет о том, что все-таки вот Илья потерял доверие к ведущему игроку клуба «Что, где, когда», Александру Друзю, которую все знают, представлять не нужно. И мы слушаем, что из этого получилось.
Во вторник, 12 февраля, главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером» Илья Бир в своем блоге обвинил магистра клуба «Что, где, когда» Александра Друзья в попытке подкупа. По словам Бира, Друзь обратился к нему перед съемками программы со своим участием с предложением помочь выиграть ему 3 миллиона рублей и пообещал поделиться деньгами в случае победы. Он сделал такой намек, что ну вот, может, как раз пора ему выиграть 3 миллиона, и 1,5 миллиона можно как-то и поиметь. Он сказал не такими словами, но намек был вполне прозрачен. Я написал ему в Skype, спросил, может ли он говорить. Он мне перезвонил. Я включил диктофон и записал разговор. В ходе разговора он предложил мне треть от суммы максимального выигрыша, сказав, что со своим напарником по игре Виктором Сидневым сам обо всем договорится. Кроме того, мы решили, что на следующий день я позвоню ему до съемок и прочитаю вопросы и ответы их игры. Сам же собирался записать и этот разговор. Дальше я планировал оставить в игре слитые вопросы с 6 по 9, остальные заменить. Я сделал все, как и запланировал. Позвонил Друзью в день съемок, прочитал ему под запись вопросы и ответы.
Вопрос номер 6. Кстати, я не уверен, что вы знаете ответ. Какие глаза у заглавного героя песни «Король оранжевое лето» группы «Браво»? Варианты зеленые, голубые, карие, оранжевые.
Ссылки на диктофонные записи Илья Бир поместил в своем блоге. В конце своего обращения он подчеркнул: «Я обвиняю Александра Друзья в аморальном для игрока в интеллектуальные игры неэтичном поведении и предлагаю правлению Международной ассоциации клубов принять решение о его дисквалификации в качестве игрока «Что, где, когда», а также организатора турниров». Александр Друзь в комментарии РБК ответил на обвинение: «Голос на записях Бира действительно мой, и скрывать этого я не собираюсь. А вот историю Илья Бир рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — сказал Друзь. По словам Друзья, отправляясь на съемку игры с Сидневым, они решили, что если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бир, то довести съемку до 15-го вопроса, но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству миллионера. Однако все оказалось сложнее. Последние 5 вопросов не совпадали. Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя, когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров «По что, где, когда». Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось. Речь идет о выпуске, запись которого велась 23 ноября прошлого года. В эфир программа вышла 22 декабря. В своем посте Илья Бер отмечает, что сначала сделал попытку решить вопрос без публичного скандала, обсудив его с руководством телекомпании «Игра», производящей «Что, где, когда». И только после того, как разговор не принес результатов, решился на публичное заявление. Генеральный директор телекомпании «Игра» Наталья Стеценко отметила, что не видит в действиях ни одной из сторон состава преступления, так как денег ни Друзь, ни Сиднев, ни даже Бер не выигрывали, не получали. Она посетовала, что обе стороны повели себя недостойно, вынося конфликт на публику, а Бера, муниципального депутата, заподозрила в реализации политических амбиций. Прокомментировала произошедшее пресс-служба Первого. «Мы должны проверить как достоверность записи, так и задать ряд вопросов самому Беру. Главным является вопрос, почему, если такая ситуация действительно произошла, Бер обнародовал эти факты только сейчас? Получив ответы на все эти вопросы, мы примем решение и сообщим о них».
Вот сразу скажу, что мы звонили и Александру Друзю целый день, и Виктору Сидневу. Вот мне только что сказал Александр Мельман, что ему удалось днем дозвониться счастливо, да, друзья. Нам не удалось, у нас оставлены все смски, все письма, вся документация, мы готовы предъявить. Мы хотели, чтобы они участвовали в нашем эфире, но не получилось, они не ответили оба. И я, Илья, знаете, хочу спросить вас, я думаю, что этот эфир будут исследовать психологи, аналитики, как они себя вели, как они играли, каковы их актерские способности, когда они, по крайней мере, один из них, давайте о ней не будем говорить, один из них, Александр Друзь, хотя он сказал сейчас, что Виктор Сиднев был в деле, по крайней мере, знал об этом, как они играли и так далее, будут изучать. Но первое, что мы видим вот сейчас, что на шестой вопрос, ответ на который они знали, они попросили помощь зала. Это тоже была часть игры их собственной? Зачем они тратили подсказку?
Ну, если вы послушаете запись номер 3, которая выложена в моем посте, то вы услышите как раз, что когда я этот вопрос рассказывал Друзю, я сделал предположение, что, возможно, на этот вопрос ответ как раз не знают, и угадал, действительно, он не знал, ну не они, Друзь не знал ответ на этот вопрос, я ему поэтому предложил на нем и взять подсказку помощи зала, логично, поскольку вопрос касался популярной песни, и люди в зале вполне могли ее знать. Вот. И, ну, а как логично же, если делать вид, что ты играешь по-честному, то где-то ты подсказки должен брать, почему не здесь? Вот он так и сделал.
Ох, это правда, что я не дослушала третью запись. Это важный, конечно, момент, что он сделал ровно так, как вы сказали. Но теперь он говорит, что все было с точностью до наоборот, что это он вас разводил, что он делал все, как вы сказали, только для того, чтобы потом обвинить вас, собственно, в том, в чем он вас и обвинил, что это вы ему предложили всю эту историю.
И какой вы от меня хотите комментарий?
Простой, простой ответ. Ну, ха-ха-ха, вот, например.
Ну, да. Ну как ха-ха-ха, нет, смеяться тут не на чем, и радоваться тут категорически нечем. Вот, ну, опять же, то, что будет говорить Друзь, я в своем посте написал, потому что больше ему сказать вообще нечего. Да, но вот история про то, что он знал ответ на 15-й вопрос и специально его не дал, ну, любой игрок, который имеет хоть какой-то опыт, не может к этому отнестись серьезно. Вот. Ссылка на то, что он якобы писал такой вопрос для какого-то чемпионата, я не знаю. Это не невозможно теоретически, да, возможно. Просто любой человек, любой редактор или автор никогда не помнит все свои вопросы. Вот. Но на самом ли деле он писал такой вопрос, я не знаю. В базе вопросов, что где, когда, есть один вопрос с ответом мат легали, он не принадлежит Друзю. Вот. А что там у него в личном загашнике, это я проверить не могу. У меня есть скепсис и в этом отношении, но даже если он правда когда-то писал, это совершенно не значит, что он запомнил факт, относящийся к области знаний, в которой он не особенный эксперт. А вопрос про шахматы такой я поставил совершенно не случайно. Вообще я не совсем случайно ставлю в этой игре вопросы, потому что ну, у меня было какое-то общее предположение. Конечно, эти все вещи неточные. Да, но вот в этом состоит моя работа, пытаться как-то угадывать. И здесь у меня было предположение, что ни Друзь, ни Сиднев не знают шахматы на уровне там, какого-нибудь первого разряда. А насколько я так бегло смотрел, эта комбинация, она проходится в шахматной школе, но вот там люди условно первого разряда и выше ее точно знают. Может быть, кто-то и с более низким разрядом. Вот. Но люди, которые шахматами специально не занимались или занимались много лет назад и потом особенно не интересовались, по моим представлениям, не должны были знать точного ответа. Я мог ошибиться. Я в каждый момент времени с каждым вопросом могу ошибиться. Это очень всегда вероятностная история.
Смотрите, Илья, вот что я хочу вас спросить. Вы не будете, вы сразу сказали, вы не будете там подавать ни в какие органы, судиться, потому что вы считаете историю этической, не криминальной, с вашей стороны никаких исков не будет. Но вы прекрасно понимаете, что иск возможен с той стороны, потому что это тяжелый удар по репутации. Иск возможен, обвинение в клевете возможно. Вы в своем посте сразу пишете, что первый разговор вы доказать не можете, что он был инициативой, потому что вы его, естественно, не записывали. Вы строили второй свой разговор так, сознательно, специально, чтобы было понятно, что инициатива принадлежала первичное звонящему. Мы все это поняли, конечно. Мы это поняли. Тем не менее, вы также знаете, что по законодательству записи, сделанные без согласия, без санкции правоохранительных органов, в расчет судом не принимаются. Как вы будете доказывать свою правоту в таком случае, если суд не примет во внимание ваши записи?
Ну, вот последнее ваше утверждение, насколько мне объясняли юристы, не совсем верно. В некоторых случаях, по некоторым, значит, каким-то составам записи принимаются, есть прецеденты. Вот. Но я, конечно, не юрист. И если на меня подадут в суд, я найду адвоката и буду защищаться. У меня никаких других вариантов нет.
Понятно, понятно. Я бы хотела спросить коллег в студии сейчас, какое впечатление на них производит эта история. И считаете ли вы аргументы Ильи достаточными, чтобы им поверить? Вот, Александр, я понимаю, что это там журналист должен быть объективным и написать одну сторону, и изложить позицию другой стороны. Но по-человечески вы склоняетесь тут, она этическая история, вы склоняетесь, что кто-то как-то поступил не очень правильно. А если да, то кто?
Ой, я сейчас склоняюсь. В начале, когда все это раскручивалось, и я разговаривал вчера с Ильей, прочитал то, что он написал, и не дозвонился Александру Друзю вчера.
Как мы сегодня.
Да, сегодня все наоборот. Я был как раз на стороне Ильи. А сегодня, поговорив с Александром, как-то мне его стало жалко. Вы говорите о каких-то эмоциональных моих ощущениях. Это с одной стороны. С другой стороны, вот эти объяснения сейчас Ильи, я еще раз удостоверяюсь в том, что это довольно мутная история. И мне кажется, извините, Илья, с обеих сторон, как-то вы, ребята, заигрались, и что наша жизнь – игра. Это у вас такой теперь девиз и в вашем случае.
Почему она мутная со стороны Ильи? Раз он у нас на проводе, на связи, на скайпе, может, вы зададите точнее вопрос. Почему она вам кажется мутной, и Илья может ответить?
Ну, смотрите. Значит, действительно, это и у Натальи Ивановны Стеценко такие же вопросы, и у Первого канала. Почему это не было высказано сразу? Дальше. Меня интересует, о чем договаривался Илья с Натальей Стеценко, когда он ей это все рассказал, что она ему ответила, и после чего уже Илья вынужден был все это пустить в публичное пространство. Дальше, если Александр Друзь, а он как бы пока равноценная сторона, еще ведь пока ничего не доказано, говорит, что это провокация. Я точно не знаю, но мне кажется, Илья должен доказать, что это провокации не было. И ваши вопросы, Лен, тоже были.
Он должен доказать что?
Что это не было провокацией. Ну, что это... Есть такая даже уже версия, что есть некий наезд на господина Друзя, что таким образом это сделано намеренно для того, чтобы его отцепить от статуса знатока. Я не знаю, я не проверял, но как версия это почему бы и нет. Поэтому у меня такое многогранное отношение, но в принципе мне... очень обидно. И мне кажется, что вот как-то люди заиграли, потому что я довольно неплохо знаю многих из знатоков.
Заигрались – это очень в общем. А вот в частности, я все-таки Илье бы так сформулировала вопросы наши с вами общие, если вы не возражаете. Илья, вот смотрите, что получается, что я очень, кстати, в отличие от Александра, понимаю хорошо, почему вы не ставили о своем следственном эксперименте, не ставили в известность обе компании, потому что они бы вам его не разрешили. В отличие от милиции или полиции, которые человек говорит, хорошо, будьте там подсадной уткой, мы вас прикроем и так далее, они с удовольствием на это идут, вам бы это все, конечно же, правильно я вас понимаю, что вам бы это в зародыше, ну, эту говорю, идею удушили, Илья, правильно?
Илья, с Натальей Стеценко, я бы тоже хотел узнать.
Это правильно?
Ну, наверное. Я же не пробовал.
Вот. Но, тем не менее, вам бы эту идею в зародыше как бы вот, да, пресекли играться в эти игры в эфире Первого канала, и история осталась бы не раскрытой, а вы хотели ее все-таки раскрыть. Но ведь был такой вариант, что вы со своими записями идете там, например, к Эрнсту, к тому же, и он с игрой пытается договориться, что, ребята, что-то у вас не так. С той же Стеценко напрямую Константин Львович разговаривает и говорит, что-то там с этим друзьям, разберитесь, пожалуйста, что-то с этим не так. И она, может быть, разбирается. Вот такой вариант вы рассматривали для себя, что вы им объясняете, что тут очень плохая история, и они разбираются между собой. Вы такой вот об этом варианте думали? Или,
ну,
тоже
во-первых,
бесполезно?
Давайте проясним. Да, много вопросов, я на все сейчас отвечу. Давайте проясним. Да, у меня с Эрнстом несколько разные уровни проживания. Я с ним общался один раз в жизни. Вот, да, поэтому каким-то образом пытаться задействовать незнакомого человека, который живет явно несколько другими проблемами, не понял зачем. Значит, теперь давайте отвечу на два вопроса, которые не только Александр задает. Почему-то то ли люди поленились прочесть пост, то ли и правда я что-то не до конца объяснил. Я это сейчас сделаю. Значит, вопрос главный, почему я столько времени тяну. Ну, давайте еще раз пройдемся по датам. Запись программы была 23 ноября. В эфир вышла программа 22 декабря. Значит, это уже праздники. Да? Заниматься этим там, перед Новым годом, сразу после Нового года, никакого желания у меня не возникало, и главное, непонятно зачем. Значит, после этого я действительно, значит, хотел все решить. Я до самого конца, до самого-самого конца, до позавчерашнего вечера хотел все решить, не прибегая к огласке, потому что издержки ее мне были понятны, очевидны, и по-прежнему неизвестно, чем это все кончится. Да? Значит, встретиться с Натальей Ивановной я смог только в конце января, потому что ее не было в России. Вот. Она отдыхала, человек имеет право отдыхать. На встрече выяснилось, когда я ей дал послушать запись, другую запись, где я объясняю, что я хочу, остальное своими словами рассказал. Значит, дальше у нас состоялся диалог, с которого стало понятно, что я своей цели с помощью руководства телекомпании «Игра» не добьюсь. Вот. Моя цель, я напоминаю, я ее формулировал и в своем посте, и с самого начала всем говорил, и продолжаю одно и то же говорить. У меня две цели было. Общая цель – очистить от друзей пространство интеллектуальных игр, а именно, чтобы он не играл в телевизионное «Что, где, когда». Я даже был не против, если бы он там стоял, например, сзади и продолжал быть магистром. Мне было, конечно, было неприятно, но окей. Вот. И чтобы он не был членом правления и функционером Международной ассоциации клубов «Что, где, когда». Вот это были два моих условия. Я их высказал руководству телекомпании «Игра». Они сказали, что они ничего в этом направлении делать не будут. Вообще, там, я больше виноват, и вообще нам надо разбираться вдвоем с друзьям. Вот. Когда я эту, значит, возможность использовал, и она оказалась нереализуемой, я стал потихоньку готовить свой пост, общаясь и советуясь со своими близкими друзьями. Значит, кроме того, это уже понятно, да, начало февраля. Дальше обращаю ваше внимание, что я вообще довольно занятой человек. Кто хочет стать миллионером, моя далеко не единственная работа. У меня есть разные занятия, разные работы, семья, отъезды и так далее. Вот, я совершенно не готов был 24/7 заниматься этой историей. Вот. Ну и поэтому пост появился только 12 февраля, когда я был окончательно к этому готов. Но последний момент. 11 февраля вечером я позвонил Александру Друзю и предупредил его о том, что завтра я буду публиковать этот пост. С тем, чтобы последний раз попытаться добиться своей цели, чтобы он ушел сам по-тихому. И тогда бы я ничего не опубликовал. Этот разговор у меня записан, я его пока никуда не выкладывал. Больше того, ну, он записан с ведома друзья. Я позвонил, сразу предупредил, что я разговор записываю. Вот. Но Друзь сказал то же самое, что потом сказал журналистам, о том, что это я провокатор, вот, он ни в чем не виноват. Ну, то есть, как бы он знал вопросы, но вот провокатор я виноват больше, и вообще он хотел помочь мне поправить мое материальное положение.
Отлично. Но я поняла так, что...
Я ответил, Александр, да. на ваши вопросы?
Да.
Скажите, не совсем.
Я поняла, да. что Наталью Стеценко это не впечатлило, ровно поэтому предприняла да. свои действия.
Илья, а скажите мне, пожалуйста, вот насчет того, что господин Друзь говорит, что это провокация. То есть Друзь неубедительный в своем ответе. Я, безусловно, здесь даже, мне кажется, двух мнений быть не может. Но вы говорите, что вы хотели бы, чтобы господин Друзь не имел статуса знатока, не возглавлял комиссию по этике и так далее, и так далее. А это у вас появилось после того, что вы нарыли компромат на него в этот момент? Или это было до? Потому что Первый канал говорит, что это некое сведение счетов, некий личный конфликт. Вот вы можете пояснить то, что Первый канал...
Первый канал так не говорит.
Как? Личный конфликт
что
говорит,
личный
господин
конфликт?
Эрнст.
Да, но они не говорят сведение счетов. Ну,
хорошо, личный конфликт, да. господин Эрнст говорит, и они
Может
сейчас
быть,
делают внутреннее расследование. Вот по этому поводу.
Да, давайте будем... Можно я да, уже отвечу?
Да.
Давайте будем немножко аккуратнее. Со словами Первый канал
не говорит
о конфликте. Почитайте внимательно. Сразу Первый канал говорит о том, что это возможно, потому что Первый канал и Константин Львович, понятно, не знает всей ситуации, он не разбирался, у него не было на это времени, очевидно. Поэтому дан такой комментарий, у меня к нему совершенно нормальное отношение, он логичный в целом. Вот. Просто в жизни не всегда все происходит совсем уж логично. Хотя, с моей точки зрения, это логично, но мою логику не все считают обычный и жизненный. Я к этому спокойно отношусь. У меня не было никаких личных претензий к Друзю, вот. Но у меня были подозрения, а про один случай я знаю точно, когда довольно давний он играл уже до этого на известных ему вопросах. Поэтому, да, некое предубеждение к этической стороне его личности у меня было, и когда я получил просто уже на своем опыте подтверждение, что это так и это продолжается, возможно, да, потому что все-таки этот намек мог показаться шуткой, и в начале разговора на мой вопрос, шутка ли это была, я мог получить ответ, ну, конечно, шутка, а ты что, жулик, и действительно сдаешь ответы? Все, на этом бы, собственно, разговор закончился, и да. ничего бы не случилось.
Спасибо, Илья. Леонид Эдлин, ваше мнение об этой истории. Вот мы же будем надеяться, что в суд она не перейдет, поэтому мы все-таки разбираем ее как-то вот чисто по-человечески, этически. У вас... Какие возникают ощущения по итогам?
Ну, я тоже очень рассчитываю, что в суде она не окажется. И Илья таких целей не ставил. В принципе, уже отчасти цели Илья добился, за что ему спасибо. То, что вообще вот все это происходит, и то, что такую персону, такой памятник, как Александр Друзь, обсуждается на вот таком уровне, это уже хорошо. Да? Что касается моего личного отношения, я неплохо знаю обоих участников этой истории. Илью чуть получше, Александру чуть похуже. И вообще, я не зря говорил об этой тусовке, да, потому что она действительно существует, она довольно большая. То есть к ней чувствуют себя причастными, ну, наверное, тысячи человек. И все друг друга более-менее так или иначе знают. И внутри этой общности, внутри этой группы уже сложилось впечатление об Илье Бере как о человеке, о его личных качествах. И о таких же качествах Александра Друзья тоже мнение сложилось.
Только о противоположных.
У большинства людей, которым стоит доверять, сложилось мнение. И когда эта новость вышла, в общем-то, у большинства членов этой тусовки, как я выражаюсь, никаких сомнений не возникло в том, что все примерно так и было. Можно задавать вопросы о способах, можно задавать вопросы о последствиях, но то, что в основе лежит факт о неэтичном, мягко говоря, поведении Александра Друзья, у большинства членов тусовки сомнений нет.
Не вызывает. Интересно вот что. Ведь тут для этой компании игра. Существуют все-таки некоторые вещи репутационного характера, когда она не считает нужным держать у себя в клубе или, как сказать, в членах клуба некого игрока. Существует. Мы сейчас вам одну такую историю расскажем. Смотрим.
Адвокат Илья Новиков, знаток клуба «Что, где, когда», летом 2016 года вынужден был покинуть клуб из-за того, что защищал в суде Надежду Савченко. «Я прекрасно понимал, когда принимал в июле 2014 года защиту Савченко, что это может доставить неприятности «Что, где, когда», выходящей на Первом канале. Первое, что я сделал, подписав соглашение о защите, позвонил продюсерам и сказал, что понимаю их трудности и в любой момент уйду. Моя адвокатская работа и конкретно на тот момент дело Савченко для меня важнее всего», написал Новиков в своем Фейсбуке. Ведущий программы Борис Крюк прямо заявил, что Илья Новиков должен покинуть шоу из-за своих политических взглядов. Если ты защищаешь Савченко и ты игрок «Что, где, когда», то значит «Что, где, когда» тоже за Савченко. «Что, где, когда» вне политики. При этом известно, что магистр Виктор Сиднев в течение нескольких лет совмещал участие в «Что, где, когда» и работу на посту мэра Троицка. А Михаил Борщевский, постоянный участник интеллектуального казино, занимает должность полномочного представителя правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях.
То есть вот я бы хотела Илью Бера прокомментировать эту историю вот в каком ключе. Что все-таки, вы много лет знаете этот клуб, это сообщество, эту ассоциацию. Что для них является действительно, вот можно перечислить, репутационным грехом? Вот я понимаю, что репутационно это большой грех и пятно на честь клуба. Это когда человек защищает Савченко, убийцу там, таких-то, ну, понятно, там, журналистов, хотя сейчас она уже как-то вроде этот имидж почищен ее самими федеральными каналами очень быстро был. Но, тем не менее, это мы уже поняли. Что еще может явиться таким же репутационным пятном, которое заставит этот клуб отказаться от этого члена?
Этот вопрос не ко мне. Я, к сожалению, не могу на него ответить. Я не знаю. Я играл, во-первых, если вы не в курсе, я играл в телевизионном клубе «Чтоб ты когда», в том числе в российском. Один раз. А еще несколько лет играл в украинском телевизионном клубе «Что, где, когда», аж с 2008, кажется, по 2012 год, или даже 13, нет, не помню точно, 12, наверное. Вот. А, значит, я ну, не исключен, а просто перестал играть в клубе по совершенно объективным причинам. Первая моя игра была, мягко говоря, не самой яркой, а потом меня приглашали на отбор еще раз, и на отборе я проявил себя откровенно плохо. Поэтому, что в московский клуб меня больше не звали, ну, мне в какие-то моменты жизни было обидно, но тут совершенно очевидно, там ничего личного, ну, в какой-то момент не было. Потом я там начал играть в брейдринг телевизионный, который производит та же компания, там я играл значительно успешней. Вот. Ну и последние, собственно, мои выступления в брейн-ринге были буквально в прошлом году, в возрожденном брейн-ринге, ну, вот сейчас, который снимается и выходит в эфир. Вот. А поэтому на своем опыте я этого не знаю, а опыт других людей, он настолько единичен и уникален по какому-то вот удалению не из-за игровых причин, что о каких-то правилах говорить нельзя. Но... Единственная история про то, что значит, политик не может играть «Что, где, когда», как вы сами в превью показали, она тоже не совсем правило.
То есть одним, да, смотря какую политику он проповедует. В общем, мы уже это поняли, в какую политику он играет. Тут еще важно очень направление этой политики. Но, тем не менее, вопрос такой. Сейчас Друзь Александр возглавляет этическую, я уже тут говорила, пока мы вас подключали на скайп, может, вы слышали, что уже прошелся по этому поводу Иван Ургант в своем шоу и сказал, что вы пожаловались. Нет. Не слышали? Вы пожаловались главе по этике. Он вчера посмотрел. Смотрите запись его шоу, там вам посвящены 2 минуты в «Вечернем Урганте». Да-да-да, очень веселое выступление, как Илья Бер пожаловался на, соответственно, друзья, ему самому, он возглавляет комиссию по этике. Вы тоже были в этой комиссии, вы сейчас в дисциплинарной комиссии. То есть, вообще-то, какие-то случаи нарушений вы рассматриваете. А что это за нарушения? Что за характер носят этические конфликты в вашем клубе?
Давайте уточним. Я никогда не был членом комиссии по этике. Я был 4, ну даже почти 5 лет председателем дисциплинарной комиссии. И сейчас остаюсь ее членом рядовым. Значит, разница в том, что дисциплинарная комиссия занимается игровыми нарушениями и манипуляцией в играх спортивного «Что, где, когда», которые приводят к искажению результатов. Ну, то есть вот все эти штуки как раз про жульничество, мошенничество, воровство вопросов, слив вопросов и так далее. Вот этим я занимаюсь довольно много лет. Поэтому как бы сама ситуация, да, нечестного отношения к вопросам мне, в общем, довольно близка. Я понимаю, что делать в таких ситуациях, как это происходит и так далее. А комиссия по этике занимается именно этическими нарушениями, и ее полномочия в некотором роде шире, потому что она занимается, ну, как бы моральным обликом знатока, а знаток он не только, когда он в игровом зале, что где когда, но когда он выходит на улицу, он, в общем, в каком-то смысле тоже остается знатоком. И, например, в истории комиссии по этике был случай, когда был дисквалифицирован игрок, за то, что он не отдавал долг, ну, официально зафиксированный на бумаге денежный долг. И решили, что да, это значит достойно дисквалификации. Вот, поэтому мое заявление именно в комиссию по этике, ведь игра «Кто хочет стать миллионером» к спортивному «Что, где, когда» отношения не имеет.
Хорошо, послушаем телезрителя, наконец-то. Сергей из Рязани звонит. Говорите, пожалуйста, Сергей, о вашем отношении к таким играм. Доверяете ли вы честности их организаторов, авторов?
Здравствуйте, добрый вечер. У меня вопрос к Кирилл Берра. Он планирует создавать новые творческие проекты, игры, чтобы там вот было как можно меньше подкупов, каких-то попыток, коррупции.
Спасибо большое. Да. Я задам этот вопрос от вашего имени. Но дело в том, что он и говорит о том, что не было до сих пор, не надо специально создавать то, чего есть уже честные эти игры. Их не было раньше, этих случаев. Илья, давайте я за вас не буду рассказывать. Вы скажите, вы хотите создать что-то новое без подкупов?
Нет, ну это странная идея, да, такую задачу не ставится, потому что подавляющее большинство, ну, опять же, те, кто в это не верит, они в любом случае не поверят, невозможно убедить, да, но, как ни странно, может показаться, подавляющее большинство интеллектуальных игр, которые выходят на российском телевидении и выходили, насколько мне известно, честные. Вот. Но люди бывают разные, и попытки нечестной игры тоже во многих играх бывают, но чаще всего неуспешные.
А вот, Леонид, мне говорили, что и вы тоже в теме жульничества в таких играх, и вы вклад в свой борца в такие вещи вносите. Как оно выглядит? Что нужно? Чем вы занимаетесь для того, чтобы этого не было? Просто мы же люди, которые очень далеки от механики этих игр, от технологии этих игр. Что такое жульничество в этих играх? Как оно туда проникает? В чем оно выражается?
Ну, поскольку я не состою в никаких комиссиях, а спокойно занимаюсь своим делом, да, в нашем клубе тоже, конечно же, без этого не обходится. Любой человек, играющий в интеллектуальную игру, по разным причинам хочет в нее победить. Некоторые это делают нечестно. Я не понимаю логику этих людей. То есть, когда люди хотят 1,5 миллиона выиграть, я здесь хотя бы понимаю какую-то финансовую наживу. Когда люди в клубе 60 секунд хотят победить нечестно, ну, я не могу проникнуть им в мозг и понять, зачем они это делают. Возможно, перед девушкой выпендриться или перед друзьями. Но они хотят, да. И уверен, что не обо всех случаях я знаю, потому что у нас такой строгости, в отличие от телевизионных игр, нет, и она и не нужна. У нас люди приходят расслабиться, отдохнуть, а не для того, чтобы в эфире выиграть деньги. Тем не менее, борьба ведется. Например, у нас в клубе на одних и тех же вопросах могут проводиться игры, например, в среду и в воскресенье. Все знают о том, что нельзя посещать игры, если ты уже сыграл в среду, нельзя идти играть в воскресенье. Но, тем не менее, были люди, которые обходили, пытались обходить этот запрет, побеждали, на их результаты обратили внимание, а потом просто наши фотографы сфотографировали человека в среду и воскресенье. Шах и мат, до свидания. Больше в клубе его нет. Гораздо проще просто во время игры открыть телефон и попробовать найти в интернете ответ на вопрос. Да, если мы играем что-то
телефон
про музыку...
Телефон же надо сдавать. Вот я знаю,
мы просто
в сквизе надо сдавать телефон.
Просто запрещаем его
в коробочку класть.
Использовать. Проблема в том, что у нас технологичная игра, у нас ответы сдаются с помощью мобильных устройств или компьютеров. И поэтому совсем от устройств избавиться нельзя. Но у нас... в задачу менеджера игры входит обязательно пройтись по залу несколько раз за игру, посмотреть, не происходит ли вот этой нечестной игры. Повторюсь, если они захотят нечестно сыграть, они это сделают. Просто никаких особенных бонусов им это не принесет. А на длинной дистанции, если какая-то команда неожиданно начинает побеждать, мы тут же начинаем ее подозревать, проверим и, скорее всего, виновного найдем. Но еще раз говорю, градус у нас не такой высокий, как на телевидении.
Ну, а вот, друзья, друзья же, вот это памятник, да? Его раньше не подозревали в том, что вот он создал себе памятник как раз за счет каких-то...
Обычные зрители, конечно, не подозревали. И я, наоборот, очень сочувствую тем людям. Мне многие сегодня, вчера написали, так это же вот мы с детства, и мама, папа, вот это все эмоции, да? Ну, да, памятник. Ну, я тоже люблю эту игру. Не то, что я был персональный болельщик, друзья конкретно, но да, это икона. Была икона. Мои вот соболезнования тем, для кого это был памятник.
Давайте посмотрим опрос на улице. Мы сегодня проводили. Доверяете ли вы этим интеллектуальным играм, их честности, что говорят прохожие?
Верите ли вы в то, что все честно в интеллектуальных телевикторинах?
Не задумывалась об этом. Не знаю. Надеюсь, что по-честному. Все равно, мне кажется, этого не скроешь. И раньше были бы... Я вот раньше не слышала таких рассказов, как нынешний, про Трузи. Сейчас деньги, конечно, главное в мире. Поэтому сейчас что угодно может быть, наверное.
Я считаю, что мне честно. Заранее это все спланированный сценарий. И спланированные вот эти вот актеры, которые приходят, по 500 рублей им платят, и все. Это так для уже для более пожилого возраста передача, которая верит всем этому.
Я так глубоко вот не сталкивалась, но мне кажется, где-то что-то должно там быть не очень-то. Все чисто и гладко.
Вообще, я «Что, где, когда» смотрела с детства, и я в эту передачу точно верю. А кто хочет стать миллионером – спорный вопрос. Ну, скорее 50 на 50.
Ну, сложно назвать эти ток-шоу честными. Интеллектуальные, неинтеллектуальные. Я отработал 10 лет на телевидении, я знаю это так же, как и вы, поэтому...
Раньше, наверное, было по-честному. Сейчас, честно говоря, могу сомневаться уже.
Я бы сказала так. Основной момент, хотелось бы, чтобы там участвовали простые люди с улицы. То есть был бы какой-то прием заявок там или вот... Ну, какой-то бы организован бы конкурсный отбор, потому что у меня мама очень хочет поучаствовать. Она очень большой интеллектуал, сама всегда смотрит программу, отвечает на вопросы. Но она уверена, что там только звезды могут принимать участие.
Есть сомнения, что игра проходит нечестно?
Мне кажется, насчет «Что, где, когда» там по-честному. Насчет «Кто хочет стать миллионером» точно не знаю.
Илья, вы с нами, да, еще? Вот, потому что очень важный к вам вопрос.
Мы еще, честно говоря, буквально.
Да, я знаю, поэтому я очень быстро. Главное, первый вопрос, ну, такой тяжелый. Не считаете ли вы автор и создатель, по сути, передачи? И вы сами нанесли, в общем, ну, согласитесь, такой реальный удар по ее репутации, по доверию к ней. Косвенный, тем не менее, удар. Вам не кажется, что это может история отразиться на репутации всех интеллектуальных шоу? Что если вот один вот так может поступать игрок, то могут и другие. Не думали вы о том, что это вот так вот аукнется?
Я об этом думал, и я надеюсь, что нет, что так не произойдет. Потому что существуют, ну, собственно, людей миллионы, умных людей значительно меньше, люди, которые считают, что все вокруг куплено, продано, поделено, и миром правят только деньги, как сказала одна дама, мне таких людей искренне жаль. Вот. Но меня интересует мнение других людей, которые знают, что жизнь очень разная, жизнь интересная, везде есть люди хорошие, плохие, и, в общем, история про то, что все везде куплено, она почти никогда не оправдывается и не доказывается.
И на вопрос...
Это был конкретный случай с конкретным, да, супер, да, с конкретным известным, случаем. Громким там, звездой, да, лицом «Что, где, когда», что очень обидно, все правда, но я считаю, что от очищения и от самоочищения любого сообщества в итоге это сообщество выигрывает, а не наоборот.
И на вопросы прохожего, пожалуйста, он не имеет никакого отношения к теме нашей программы, но я просто уже, пользуясь правами ведущей, тоже присоединяю свой голос. Было так здорово, когда в «Что, где, когда» были люди действительно с улицы. В «Миллионере», конечно, простите. В «Миллионере» были люди, приходили с улицы. И как же достали эти звезды, я перестала ее смотреть, потому что они и так всюду. Их невозможно еще и в этой передаче. Очень, реально очень жаль, что вот вы сменили обычных людей на звезд. Покайтесь.
Мне тоже так.
А, то есть вы к этому руку не прикладывали?
Я пытался приложить руку к обратному, но на телевидении все решает рейтинг. Значит, когда рейтинг померили, перевес был на стороне, когда были и такие программы, и другие, перевес был на стороне программ со звездами. Он, может быть, на мой взгляд, мне казалось, что этот перевес не так велик, чтобы жертвовать этим, но это не мои деньги, да, деньги канала и деньги продюсеров, я здесь ничего диктовать не могу. И вообще истории, связанные с игроками, да, я не занимаюсь, как я и говорил.
Одним словом, наши прохожие должны пенять на себя, что они плохо смотрели передачи, где участвовали такие же прохожие, как и они, иначе бы их оставили в эфире. Спасибо вам большое, Илья. Вот я желаю вам успеха в вашей дальнейшей работе. Вас не выгонят с работы после этого?
Я не знаю.
Ну, Будем надеяться. И я спрошу все-таки, Александр, вас тоже, как человека телевизионного, который следит за процессом. А вам как кажется? Что говорит ваша интуиция? Репутация не построена. Вот Илья считает, что все поймут, что это разовая акция, разовый случай, и будут смотреть шоу дальше и верить им. Вы считаете, отразится, не отразится?
Ну, на мой взгляд, сейчас страдает репутация, прежде всего, одного человека, это Александр Друзь. Эта страдающая репутация дает тень на программу «Что, где, когда». Кто хочет стать миллионером, меня интересует в гораздо меньшей степени.
Нас с прохожими тоже с некоторых пор.
Да, это очень важно. По поводу, кстати, Ильи Новикова я хочу сказать, Лен, что 2 года назад я делал интервью с Борисом Крюком. Человеку исполнилась круглая дата, я с ним поговорил. А потом все-таки в конце задал вопрос про Илью Новикова, который вроде бы перестал участвовать в этой программе. Тогда еще не было официально оформлено, что его там не будет. И Боря как-то заежился, как-то не мог мне толком объяснить это, был неубедителен. И потом это все имело такой серьезный резонанс. И это имело резонанс и для телекомпании «Игра». Это довольно закрытая такая организация. И когда, например, я вот недавно позвонил в эту телекомпанию и решил сделать интервью с Максимом Поташовым, тоже звездой этой игры, мне сказали: «Саш, а ты не будешь задавать больше вопросов про Илью Новикова?» Я говорю: «Ну почему? Это мое личное дело». Ну вот, и они напряглись и, в общем, отказали мне в этом интервью. А если говорить о этике, комиссии по этике, то вот как-то иногда всплывают какие-то моменты. Это не обязательно связано с подкупом и с денежными вопросами, но мы видели все, как совсем еще недавно тоже Александр Друзь и Рошен Аскеров, который покинул этот клуб недавно совсем, вот они очень так тоже вынесли в публичное пространство свое обсуждение, довольно тоже нечисто плотное в этом смысле, друг друга обвиняя на публике в самых разных вещах. И я удивился, что в этом участвует, опять же, Александр Друзь. Тоже было и с Александром Бялко, кстати, которую тоже та же Наталья Ивановна Стеценко тоже публично обвинила в личной какой-то нечистоплотности. И Александр Бялко тоже перестал появляться на «Что, где, когда». Там, в общем, всплывают у нас какие-то интересные моменты в этом смысле.
Но в итоге на вот это, именно эта история, как?
Мне кажется, вот вы сказали про то, что это я должен проинтуитить. Да. С моей точки зрения, это вот пока, на сегодня, может быть, потом как-то это схлынет действительно, но сейчас это подрывает действительно репутацию всей программы «Что, где, когда», как мне кажется.
Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И тоже вас спрашиваем, уважаемые слушатели и зрители, отразится ли эта история на вашем отношении к этим передачам, если вы их чтили, уважали, конечно. Спрашиваю вас тоже, Леонид, вы как считаете, вот то, что Илья, его же тоже мучает этот вопрос, он же работает в этой программе, то есть он, по сути, ставит под удар свое детище, свой продукт, под репутационный удар. Считаете ли вы, что, может быть... Что и аукнется.
Позиция Ильи понятна. Он считает, что если существует какая-то угроза честности игры, мы эту угрозу отобьем и выведем жулика на чистую воду. В результате, как он считает, репутация передачи должна, наоборот, может быть, даже и повыситься за счет того, что вот мы показали, жуликам здесь проходу нет. Но, наверное, косвенные результаты будут... возможно, работать и не в пользу программы. Дело в том, что, скажем так, умные люди, те, которые дочитали пост, послушали запись, попробовали выстроить логические цепочки, они поймут, в чем дело, и сделают там верные и понятные выводы. Но большинство людей, понятное дело, этого ничего не читают, пару строчку новостей, где-то услышали эфир, и начинают делать свои какие-то выводы.
Чума на оба ваших дома вот такой?
Да, основанные на эмоциональных каких-то вещах. Тут, конечно, да, репутация, может быть, и будет понижена. А вот это миллионер, это вот где-то там друзья поймали, не буду смотреть. Вот такое быть может, да, я согласен. Это, опять же, рассуждать должны создатели передачи и канал. Но Илья прекрасный редактор, надеюсь, никак не скажет все-таки на его рабочем месте.
Еще я хочу сказать, как Первый канал затеял это внутреннее расследование, есть угроза, что, я не знаю, до чего они там дорасследуются, что потом будет отказано и в лицензии, что как канал-вещатель откажет программе «Что, где, когда». Возможно, хотя «Что, где, когда» – это такая, они просто молятся, как и на КВН, на эту программу. Действительно, она существует там 75-го года, и всегда там была, это такая священная корова, но опасность, вероятность такая все-таки
но,
есть.
Ну, а как, простите, пожалуйста, а как, каким образом может устроить расследование внутреннее Первый канал, в то время как он не имеет к этому вещателю никакого отношения, к фирме «Продакшн»? Какое расследование он может устроить в компании «Игра»?
Нет, какое-то они могут устроить. Я вам напомню судьбу программы «Пока все дома», когда господина Кизякова обвиняли в такой же нечистоплотности, и в результате он вынужден был уйти с этого канала на параллели, на канал «Россия-1».
Да.
Поэтому все было.
Ну, я поняла теперь вашу мысль. Вы имеете в виду не внутреннее расследование, потому что внутри чего расследовать Первому каналу, а дождется результатов расследования в компании «Игра», и тогда уже может делать какие-то некие выводы.
Ну, пусть будет так.
Но я очень сомневаюсь, что из-за этой истории они, конечно, откажутся от этого продукта исторического.
Да.
Очень сложно такое.
К сожалению или к счастью, любой передаче нужны яркие личности, звезды. Если говорить о «Что, где, когда», клуб держится на харизматиках. Да? И очень жаль, что такие харизматики, как Равшан Аскеров, Илья Новик, оказались вне игры. Ну, останутся одни домашние зверюшки, неинтересные зрителям. Это угроза репутации и угроза рейтинга.
Ну, в данном случае, Леонид, я с вами не соглашусь, потому что мне кажется, что «Где-когда» держится на идее, прекрасной идее Владимира Ворошилова.
И это
как
тоже,
это все
безусловно.
Сделано, как это режиссерский. И Борис Крюк очень хороший ведущий, он подхватил такие бразды правления. И эстафетную палочку от Владимира Яковлевича тоже замечательно это делает. Но дальше вот вопрос репутации, мне кажется, он может
Александр,
быть очень серьезным.
Виктор Александрович из Санкт-Петербурга на связи. Сейчас мы вам дадим слово. Просто отвечу Александру, что вы же только что слышали историю с программой «Как стать миллионером». Точно так же можно было рассуждать. Вот эта программа держится на идее, но хотя бы это купленная идея, но она идея. Но, тем не менее, простых прохожих смотрят меньше, чем звезд.
Ну,
точно так же вам может ответить Леонид, что все равно звезд будут смотреть. Нет,
звезды,
принцип
что
смотрения...
И звезды,
я боюсь,
шоу,
что...
артисты, это разные, разные звезды.
Но для постоянной аудитории «Что, где, когда» это, конечно, звезды.
Хорошо.
Это «Друзья», и историческая тусовка из Сидни. Конечно, они звезды. Люди, которые смотрят с 1975 года эту программу, понятно, что это уже такие матерые звезды.
Для меня идеи важнее. Звезды всегда появляются снизу и будут появляться, и чтобы когда, если она останется.
Виктор Александрович из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я перестал смотреть «Что, где, когда» в 90-х годах. Я увидел там явную подсказку, которую просто видно было в эфире. Вот что можно сказать, а что, где, когда. Ну,
подсказку из зала показать... вы имеете в виду? Подождите, вы имеете в виду подсказку из зала или вам показалось, что игроки знали?
Нет, просто как была с публики, которая вокруг толпилась, какие-то подсказки были. Я перестал ее смотреть, тем более, когда деньги появились. В общем, она мне перестала нравиться. Что касается миллионеров, то появление там вот этих звезд, парочки этой, оно полностью меня тоже отвратило от этой игры. Ну, я ее не смотрю совершенно.
Да.
А то, что вот такой скандал, это закономерность, мне кажется. Ну и выступление начальницы этой игры тоже очень мне не понравилось. Что это всем сестрам, все виноваты, всем сестрам по серьгам. Оказывается, обе стороны виноваты. Что же она отказалась принять объяснение редактора и, в общем-то, покрывала это жульничество. Тоже не понравилось. Вот что я могу сказать.
Спасибо, Виктор Александрович. Ну, действительно, не хочется, видимо, Наталье Стеценко, ну, конечно, не хочется ей расставаться и с друзьем, и признавать, что такое возможно с игроками. Леонид, мне кажется, вы поправите, но мне кажется, что вот эти вещи, подсказки из зала, там пресекаются достаточно жестко.
Пресекаются,
там
вообще, это часть игры, это часть шоу, как раз это не самое страшное. Плохо, когда люди изначально знают вопросы, это смерть передачи. А когда вот так, ну, это и Борис Крюк еще это обыгрывает всегда. То удалит, то не удалит, то пожурит. Ну, да. это часть игры.
Это тактика.
Да, потом обижаются, что почему удалили. В смысле, нет, почему потом начинаются обиды, разборки, даже
и
какие-то судебные инстанции.
Это
все шоу. Да.
Работает на рейтинг.
Да, по поводу Натальи Ивановны Стеценко, я скажу, что она, конечно же, не покрывает никого. Вы внимательно читаете то, что она написала. Просто у нее действительно сейчас двусмысленная ситуация.
Конечно.
И ее просто можно в данном случае только пожалеть.
Ну, а что она еще скажет?
Да,
конечно,
да.
Она скажет ровно это, что все виноваты, зачем вы все это вынесли, все это мы можем понять, но тем не менее от этого проблема-то сама она не решается.
Ну
от
просто
того,
да,
что
давайте измерим грех Новикова, то, что он работал адвокатом и делал свою работу, И грех, друзья, который пытался нечестно купить вопросы. Действительно, очень вот, разные грехи. Вот. Но за один этом, удаляют,
да,
из передачи.
Вот мы на этом измерении, попытки измерить, мы и закончим нашу передачу. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников.